Сидели мы тут, кажется, со знакомыми англичанами и говорили о любви к родине. Нет, говорю, у вас настоящего патриотизма. Вернее, может, и есть, но какой-то он стихийный, несознательный. И все от того, что никто его с детства не воспитывает. Нет ни патриотических фильмов, ни книг, ни песен, ни стихов. Англичане заинтересовались, каких, например, стихов? Ну, например, говорю, сейчас пионеров, помню басню, на всю жизнь заучил, наизусть. И читаем с выражением. «Красиво ты живешь, любезная сестрица», сказала с завистью в гостях у крысы мышь, «на чем ты ешь и пьешь, на чем сидишь, куда ни глянешь, все из-за границы». Далее описание заграничных коллекций крысы я пропущу. «А что ты ешь?» — спросила крысу мышь. «Есть то, что мы едим, тебе ведь не пристало?» «Ну, милая», — ей крыса отвечала, — «здесь на меня ничем не угодишь. Вот только разве хлеб я ем и сало?» На подходе к последней строфе голос мой привычно налился чугуном, на душе стало сладко от презрения. «Я знаю, есть еще семейки, где наши хаят и бронят, где с умилением глядят на заграничные наклейки, а сало русское едят». «Замечательно», — сказали мне англичане. «Но что это все значит?» Я пояснил им смысл басни, а последнее четверостишее перевел дословно, что, мол, есть еще семьи, которые критикуют советские товары, которые любят заграничные фирменные знаки, но при этом едят хлеб и... Тут я запнулся, подыскивая перевод для слова «сало», ну, которые едят соленый свиной жир. «Жареный?» — поинтересовались мои слушатели. «Нет», — сказал несколько растерянно. «Сырой». «Фу, какая гадость», — сказали они. «Ну как же это можно есть?» Заглянем в рок-хронику. 23 августа. В Лондоне в 47 году родился Кит Мун, барабанщик группы Ху. Он умер от передозировки в сентябре 78-го. 75-й год. 15 лет назад гитарист Пол Косов, в прошлом из группы Free, переживает обширный инфаркт и клиническую смерть. Сгусток крови, тромб, образовавшийся в ноге, доходит до сердца. Косов в коматозном состоянии, сердце перестает биться на 35 минут. На следующий день отключаются почки, тем не менее, его чудом откачивают. Косов возвращается к работе со своей группой Backstreet Crawler, обитатель задворков, но болезнь настигает его снова, и в марте следующего 76-го он умирает во сне во время трансатлантического перелета. 24 августа. В 44 году в Лондоне родился Кент Хенсли из Юрая Хип. 25 августа. В 49 году в городе Хайфа в Израиле родился Джим Симмонс, урожденный Юджин Клайн, басист группы Кис. 25 августа 51 года в Бирмингеме родился вокалист Джудас Прист Роб Халфорд, а в 54 году в Ливерпуле Элвис Костелло, урожденный Деклан Макманус. 25 августа 70 года Эмерсон, Лейк и Палмер дебютировали в концертном зале Гилдхолл в городе Плимут.
Это, как вы понимаете, 20 лет назад. 26 августа в 70 году в Нью-Йорке открывается студия Джимми Хендрикса под названием Electric Ladyland, первая студия 36-канальной записи. Туда потянулись потом самые известные команды, включая Led Zeppelin и Rolling Stones. Сам Джимми Хендрикс в тот день был на рок-фестивале на острове Isle of Wight. Выступление это для него стало последним в жизни, потому что 18 сентября 70-го года, меньше месяца спустя, его не стало.
27 августа, четверть века назад, Битлз, находясь на гастролях в Соединенных Штатах, пришли в гости к Элвису Пресли. Тот жил в Голливуде, в районе Беверли-Хиллз. Поначалу ребята из Битлз так оробели, что и слова не могли произнести. Молчание тянулось довольно долго. Наконец, Пресли, не выдержав, сказал: «Если вы вот так молча будете сидеть на меня и зырить, и смотреть, я лучше спать пойду».
Джон Леннон вспоминает этот визит как одно из самых интересных и значительных событий своей жизни. 29 августа 1958 года родился Майкл Джексон, младший из пяти братьев, ныне сверхзвезда. изменившейся, кстати, до неузнаваемости после 500 пластических операций. 31 августа в 41 году в Белфасте родился Ван Моррисон, певец-сочинитель, мультиинструменталист, а в 52-м в Германии родился Рудольф Шенкин из «Скорпионов». Из последних новостей. Через несколько дней, как я уже сказал, Рону Халфорду стукнет 39, и хорошим подарком ко дню его рождения стало победное окончание дела, затеянного против группы в Америке родителями двух пареньков. Пареньков, которые покончили с собой в 85-м году, якобы после слушания пластинки Judas Priest «Stained Glass». Смысл иска, если вы помните, был в том, что на пластинке якобы содержались так называемые subliminal messages, подсознательные послания, которые воспринимаются человеком невольно. Как бы там ни было, суд отверг все свидетельства о подсознательном, особенно после того, как выяснилось, что один из психиатров, свидетеля обвинения, оказался шарлатаном. Все это, братцы, победа правосудия, пусть даже и буржуазного. В 26 сентября на CBS выходит новый альбом под названием «Пейнкилла», более утолитель. В октябре они выезжают на большие гастроли по Америке, в первом отделении не будут играть группы «Мегадет» и «Тестамент».
Три недели назад от инфаркта скончался клавишник американской группы Grateful Dead «Благодарные мертвецы» Брент Майланд. Ему было 39 лет. И хоть умер он, в общем, от естественных причин, но известно было, что он и пил, и торчал, и что на этой почве были серьезные у него семейные проблемы. Из Италии сообщают, что ведущие имена зарубежного рок-н-ролля этим летом, как говорится, приварились мордой об асфальт. Другими словами, итальянская публика не рвется на концерты Принца, Мадонны и Роллинг Стоунс. Концерты проходят при полупустых стадионах, а некоторые и вовсе приходится снимать. Принц, например, отменил два концерта в Турине, на них было продано всего 5000 билетов, в Риме отменен стадионный концерт Мадонны, а Роллинг Стоунс, хоть и не пришлось отменять концерт, но на 80-тысячном стадионе в Турине они будут выступать перед аудиторией всего в 24 тысячи. Но это для них, конечно, всего. Для меня, например, это было бы вообще невероятная цифра.
Означает ли это закат рок-н-ролла на родине макарон? Или нужно менять, скажем, жаркое лето, дачное настроение или недавно прошедший чемпионат по футболу? Поэтому расклонику закончим и оглянемся вокруг.
А вокруг, господа, чередой идут фестивали. Небуэст, Рединг, Донингтон. Донингтонский фестиваль Monsters of Rock, чудовище рока, по своей металлической заостренности нам душевно всех ближе. Тем более, что он прошел в прошлое воскресенье, 19 августа, и вот о нем-то сегодня мы и поведем рассказ.
Thank you.
группа «Санда», открывавшая Донингтонский фестиваль. Английская группа создана в прошлом году. Вокалист Дани Боуэс, гитарист Люк Морли, барабаны Гарри по прозвищу Харри Джеймс. Все вышли из группы «Тератлан». Открывать фестиваль, тем более столь знаменитый, дело вообще нелегкое. Нужно, сами понимаете, раскачивать толпу в 72 тысячи человек, выжидать на рассевшихся на травке. Но участники «Сандер», что, между прочим, означает «гром», взяли быка за рога и покинули сцену через 45 минут в ореоле первого своего крупного триумфа. Несмотря на силоватый звук, мощный вокал Дани Боуэса омывал фестивальную поляну этакой шершавой волной, переливавшейся музыкальным блеском и прибойным рокотом музыкальной четверки сопровождения. Керанг пишет, что в десятилетней истории фестиваля «Санда», пожалуй, самая лучшая группа из открывавших. Единственным разочарованием было то, что время их вышло, и на бис сыграть ничего не удалось. Следующими выходила группа «Choir Boys». За последний год их послужной список рос довольно внушительно, но Донингтон по-прежнему оставался для них важной вехой, верстовым столбом в творческой биографии. По такому случаю родители певца «Choir Boys» Спайка специально приехали на фестиваль Севера Англии. Впрочем, они приезжали на все фестивальные выступления, начиная со скромного появления «Choir Boys» несколько лет назад на подмостках Рединга. В последнее время «Choir Boys» гастролировали по штатам в концерте группы «L.A. Guns», поэтому, выходя на сцену, Спайк признается публике: «It's good to be back home». Хорошо возвратиться домой. Небо безоблачно синее, солнце стоит высоко, августовское нега разлито повсюду, обстановка для рок-н-ролльного завода почти гибельная. И тем не менее, британская родина принимает блудных своих сыновей в жаркие свои объятия.
No!
Песня «Wicked Boy», «Мальчик для порки», или еще говорят «Козел отпущения» группы «Choir Boys». Следующие на очереди были американские красавчики группы «Poison» «Отрава». Особенно выделяется своей высоковольтной, я бы сказал, сексапильностью несколько женоподобный певец Брэд Майлз. Дам от него просто без ума. Критикерство мелодии ветер Карл Клак прямо так и признается. А когда речь заходит о группе Poison, я безнадежно субъективна. Когда они выступают, концерт не может быть хорошим или плохим. Они просто могут выйти на сцену, пару раз пукнуть и уйти домой. И я все равно буду в восторге. Конец цитаты. Но за океанской отраве в Паннингтоне пришлось подтверждать свою репутацию в открытом бою. Дело в том, что в Англии до этого они ни разу не выступали. Поначалу возникли трудности, почти не работала подзвучка. На первой песне баланс был плохой, бас и барабаны заглушали гитару, и наладилось все только песня к четвертой. К последнему номеру, пишет тоже Карл Кларк, мне показалось, что я умерла и вознеслась на небо. Но керанговский критик Гавард Джонсон пишет, что певец Пойзена Брэд Майклс на завтрак, наверное, съел всего одну порцию каши. Рад было бы две. По его мнению, энергии Пойзена не хватало. Знакомая сказала мне, видимо, имея в виду тоже Карл Кларк, продолжает Гавард Джонсон, что к концу выступления она как бы умерла и вознесена была на небо. А мне показалось, что никакого вознесения не было. Умирание было. Это было медленное издыхание на сцене. Конец цитаты. О непримиримой разнице полов. When I hear music, композиция «Let It Play» и группа «Poison», выступавшая на Донингтонском фестивале.
Следующую группу «Аэросмит» ожидали, пожалуй, с наибольшим нетерпением. Однако время каждой группы на фестивале было строго ограничено, и «Аэросмиту» не удается показать весь свой набор феерических трюков. Ну, начнем с того хотя бы, что солнце еще не село. Когда после 5 или 6 песен они включили цветные огни, толку от них все равно было немного. Большого телеэкрана на фестивале нет, и рок-н-ролльные персонажи, певец «Аэросмита» Стив Тайлер и гитарист Джо Перри, известные всем как «Toxic Twins», токсические близнецы, прозвище дано недаром за их прошлые привычки. Итак, эти Toxic Twins со всеми их гримасами, мимикой, телодвижениями превращаются на расстоянии в каких-то крохотных карликов спичечного королевства. Ну, там, где Тайлер не может взять изображение, он берет, как говорится, на звук. Он разговаривает с толпой. «Фестиваль транслируется по BBC, канал 1», — объясняет он. И употреблять на сцене непечатные слова нам строго запретили. Но если у нас заткнут рот, пусть за нас говорит музыка. К концу выступления Тайлер неожиданно объявляет. Джимми Пейдж, и легендарный запелиновец, несколько помятый бурной своей жизнью, немного измученный нарзаном, выходит сыграть одну песню. Играет пару коротких соло, но почему-то в выступлении Аэросмита получается от этого не взлет, а скорее провал. Провал, из которого вытягивает их последняя лишь песня. Группа «Аэросмит» — предпоследняя группа, выступавшая на фестивале в Донингтоне. Итак, солнце опускается за деревья, горизонт расцвечивается первыми небесными кострами, Донингтон лежит распростертый перед главной группой фестиваля «Уайтснейк». Все работает на нее. Темнота, позволяющая использовать сценический свет, эффекты и фейерверки, психологическое воздействие громкого имени, целый день музыкального разогрева. Все ждут победителей, и победители приходят. Приходят, но, по мнению большинства, не вполне заслуженно. Вместо того, чтобы, условно говоря, схватить толпу за горло и потрясти ее, сцена хватает присутствующих какой-то вялою, малосильной рукою.
Как пишет Керанг, непонятно, из-за чего аплодировали в конце. Из-за энтузиазма, из долга или сочувствия. Я, написала Карл Кларк в Melody Maker, отношусь к White Snake и к Ковердейлу, особенно со всей душой. Но когда они отрабатывают отделение механически, без искры, без удальства, да еще когда в середине дают 15-минутное соло на барабанах Томми Алдриджу, вкупе со скучнейшими поливами гитариста Адриана Ванденберга, то невольно возникает мысль, пора кончать. По мнению Керанга, положение спас гитарист Стив Вай. Ковердейл представляет его со сцены как «Ваше королевское темнейшество», намекая на цвет волос, «семиструнный волшебник». И по 70-тысячной толпе впервые прокатывается трепет ожидания. Секунду Стив Вай стоит неподвижно, лишь серебряные заклепки на черном его костюме в луче прожектора сверкают, как алмазы. Потом правая его рука чуть дергается, вытянутая левая направляет звук. Гитара роет, плачет, уровень растет, доходя до болевого порога. Темп упостряется. Стив Вай движется по сцене, и вдруг происходит что-то непонятное. Только что он был повелителем гитары, и вдруг как бы становится беспомощным ее рабом. Она сама по себе крутится вокруг, и затем, отделившись от игрока, начинает подниматься вверх все выше и выше над его головой, как в каком-то астральном полете. И в пистолетном луче поднимается до самых колосников. Луч внезапно гаснет, и чу! В другом пистолете Стив Вай вдруг появляется совершенно в другом конце сцены с новой гитарой, играя вступление уже к следующей песне. Замечательный этот день привольного августовского рок-н-ролля подходит к концу, и 70 тысяч глоток, как одна, подпевают White Snake. Ну что ж, подпоем им его своими разрозненными голосами. А пока всего вам самого-самого лучшего. Счастливого вам, ребята.
Тема, тема, на дорогу.